Ассоциация воздушного транспорта связывает это с падением мировой торговли и расширением последствий глобального экономического кризиса. До 30% международных грузов перевозится авиатранспортом. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Убийство генерал-майора МВД в Дагестане. Российско-украинская газовая война. Очередное обострение. Какими будут российско-американские отношения в 2009 году? Эти и другие темы. Наши постоянные рубрики в этом часе программы «Время свободы». Итак, первая тема этого часа нашей программы – тема российская, кавказская. В Дагестане расследуют убийство в понедельник вечером генерал-майора внутренних войск МВД России Валерия Липинского. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян неизвестными. Генерал Липинский был заместителем начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск, рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Назначенная на 13 часов церемония прощения с убитым в Махачкале генералом Валерием Липинским началась двухчасовой задержкой. Гроб с телом погибшего был выставлен во внутреннем дворе МВД Дагестана. В почетном карауле сменяли друг друга бойцы 102-й бригады внутренних войск и спецподразделений дагестанской милиции. В церемонии прощения приняли участие руководители и офицеры МВД, ФСБ, Минобороны, представители правительства Дагестана. Сегодня же гроб с телом генерала отправлен в Ростов. Заместитель начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Валерий Липинский был убит в понедельник вечером в Махачкале. Здесь он проводил отпуск в гостях у родственников жены, известной дагестанской певицы Юлдуз. Неизвестные преступники обстреляли автомобиль «Нива», в котором находились супруги и их друзья на окраине Махачкалы. Ранения получили Валерий Липинский, его супруга и друг семьи, известный в Дагестане композитор Магомед Касумов. Генерал-майор Липинский скончался, не приходя в сознание, на операционном столе. По словам врачей, с самого начала шансы на выживание у него были минимальными. Магомед Касумов прооперирован и находится в палате реанимационного отделения. Юлдуз Липинская была ранена в ногу и после оказания помощи отпущена домой. Следственным управлением Следственного комитета прокуратуры России по Дагестану возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия» и «Покушение на жизнь двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Как сообщает пресс-служба Следственного управления, как основная отрабатывается версия о том, что убийство связано со служебной деятельностью Валерия Липинского. Он начал свою карьеру в Дагестане с должности командира 102-й бригады внутренних войск. В 2004 году возглавил группу регионального оперативного управления. Такие группы под руководством офицеров внутренних войск были созданы в российских регионах после теракта в Беслане. Все операции силовых структур в Дагестане в 2004-2005 годах осуществлялись под его непосредственным руководством. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Говорить о том, какие силы стоят за покушением на генерала Липинского, в Дагестане говорить пока еще, считать пока еще преждевременно. Идет следствие, и пока никто не взял на себя ответственность за убийство высокопоставленного российского офицера. Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Кавказу Иван Сухов, не исключает, что за этим покушением стоит исламское подполье, у которого есть свои планы по поводу того, как обустроить Северный Кавказ. С экспертом побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Насколько я понимаю, уже там торжествует по этому поводу фундаменталистское подполье, всячески склонно взять на себя ответственность. И тогда это, конечно, проявление той войны, которую ведут исламские фундаменталисты против федеральных структур на Северном Кавказе, войны, которая была объявлена в той форме, в которой она сейчас идет, с осени 2007 года, когда лидеры чеченского сопротивления, так сказать, сменили программу, отказались от войны за независимость Чеченской республики Ичкерия и провозгласили войну за установление шариатского управления на всей территории Северного Кавказа. И это война, в которой федеральному центру довольно сложно добиться успеха, потому что эта война, прежде всего, идеологическая. Довольно давно уже все эксперты говорят о том, что у России большая проблема с тем, чтобы предложить какую-то гражданскую позитивную альтернативу в плане идеи развития для людей, которые живут на Северном Кавказе. В то время как федеральный центр ничего подобного не предлагает. Говорится много слов о том, что нужно бороться с безработицей, нужно создавать рабочие места, способствовать высшему образованию на этих территориях, каким-то образом пытаться вовлечь в общенациональную жизнь подрастающую там молодежь. На самом деле, несмотря на то, что все это говорится, говорится без конца, делается мало что. Более того, естественно, понятно, что во всей России возрастает такая напряженность по отношению к выходцам с Кавказа. И получается, что, по сути дела, Россия не объясняет людям, живущим на Северном Кавказе, чем это хорошо жить в России. В ситуации, когда они испытывают некий, скажем, мировоззренческий кризис, который вообще характерен для любого общества в транзите, а тем более для такого сложного общества, каким является Северокавказское. В этом кризисе у них есть некий источник программы развития. Это исламские радикальные богословы, которых много на Кавказе. И по большому счету, можно сказать, несмотря на то, что вот сегодня мы имеем как раз случай такого вот диверсионного успеха, да, по большому счету, это уже война не диверсий, это война идеологий. В такой войне довольно сложно выиграть, к сожалению.
Радикальное исламское подполье Дагестана – это единые силы или это раздробленные группы, у каждой из которых есть свои интересы?
Ну, в Министерстве внутренних дел Дагестана принято говорить о том, что есть 7 группировок приблизительно. Я думаю, что это примерная оценка, но, понимаете, здесь, с одной стороны, да, есть основания говорить о том, что все эти группировки, они, по большому счету, замкнуты на единое командование вот этого Эмирата Кавказ, который Доку Умаров провозгласил осенью 2007 года. Да, какая-то связь у них есть. Но, с другой стороны, уже много раз говорилось о том, что прошли те времена, когда большие отряды маджахедов там занимали города, грубо говоря. Вот даже для того, чтобы убить генерала внутренних войск, не нужно объединять в рамках одной боевой операции там какие-то сотни боевиков. Поэтому вот эти вот большие объединения, они особенно тактического значения-то ведь не имеют. Имеет значение сеть, в которой на местах вовлечены там иногда по 2-3 человека, и иногда люди, относящиеся к разным звеньям этих цепочек, этих сетей, не знают друг друга и сходятся 1-2 раза там в своей жизни для исполнения какой-то миссии. В этом плане, конечно, не так уж важно, есть у них там какое-то единое командование или нету.
Какие республики Северного Кавказа наиболее подвержены влиянию исламских радикалов?
Прежде всего, Чечня, Ингушетия и Дагестан, потому что там и при советской власти, которая достаточно жестко обходилась, скажем так, с местными исламскими традициями, они сохранялись. В Дагестане при советской власти было несколько тысяч мечетей. Несмотря на то, что с религией происходило все годы по всей стране. В Дагестане, вообще на востоке Северного Кавказа, ислам имеет серьезные корни. И Дагестан уже несколько раз становился таким полем распространения новых веяний в исламе. Дагестан, конечно, одна из зон риска в этом смысле.
Мой коллега Мумин Шакиров беседовал с экспертом по Кавказу, обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Подробнее о том, что происходит в Дагестане и о разных версиях покушения убийства генерала МВД Валерия Липинского в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу Дмитрий Волчек. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно положить конец насилию и открыть гуманитарный коридор для поставок помощи мирным палестинцам. Израиль готов вести длительные военные действия против группировок «Хамас» в секторе Газа, чтобы прекратить ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. В Азербайджане с 1 января 2009 года прекращается вещание зарубежных радиостанций. В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного яблока Жану Манько, прошел обыск. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов, мин и похищений людей. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после терактов в Мумбаи 26 ноября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит российско-украинская газовая тема. Москва и Киев так и не договорились о решении газовой проблемы в Москве. Не исключает, что стоимость газа для Украины может увеличиться больше, чем вдвое. По крайней мере, так заявил глава холдинга Алексей Миллер. Он предположил, что в следующем году рыночная цена на газ составит $418 за 1000 кубометров. Такую цену в Киеве называют нереальной, призывают не драматизировать ситуацию с возможным сокращением поставок российского газа. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
В минувший понедельник почти час продолжался телефонный разговор президента Украины Виктора Ющенко с премьером России Владимиром Путиным. Однако им так и не удалось решить проблему украинского долга за российский газ, который составляет более $2 миллиардов. Эта сумма включает плату за ноябрь и декабрь, а также штрафные санкции. Непогашение задолженности является главным препятствием для заключения новых контрактов с 1 января 2009 года, что в свою очередь может привести, как заявляют в Москве, к прекращению поставок топлива. За последний месяц состоялось несколько раундов переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Руководство российского газового монополиста предлагало три варианта погашения долга. Однако все они, включая и взаимозачет задолженности в виде аванса за транзит российского газа, были отклонены, поскольку украинская сторона считает их невыгодными. Три года назад, в новогодние праздники, «Газпром» уже перекрывал Украине вентиль. Впрочем, в этот раз страна не останется без газа, уверен член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Тецьків.
Это для Украины не имеет большого значения, потому что Украина и так имеет в своих подземных хранилищах газ, который мы закачали летом. Поэтому большой проблемы я не вижу. Перебоев с газом Украины не будет. Украина имеет свой газ. А если не договорились до Нового года, ну, значит, придется договориться после Нового года.
Накануне официальный Киев заверил, что Украина не будет потреблять российский газ из транзитной трубы. С будущего года Украина и Россия должны перейти на прямые поставки газа. И в этом случае его стоимость для украинских потребителей может составить вместо нынешних 180 $418 за 1000 кубометров. Нереальной и призванной сделать Украину более сговорчивой называет эту цену Тарас Тецьків.
Эта цена больше, нежели в Европе. Я думаю, что это дутая цена. Я считаю, что Россия никогда не назовет такой цены, которую она сейчас называет. Цена где-то будет колебаться в районе $200. Но я считаю, что просто Россия хочет сделать Украину более сговорчивой. Вот и все.
Российский «Газпром» не прекращает попыток получить контроль над украинскими трубопроводами. Даже несмотря на то, что в минувшем году Верховная Рада приняла специальный закон, запрещающий приватизацию газотранспортной системы. До 80% своего газа Россия транспортирует через украинскую территорию. И в случае, если «Газпром» более чем два раза увеличит стоимость топлива для Украины, официальный Киев будет действовать адекватно.
Если так будет ставить вопрос России, то Украина поднимет цену за транзит до уровня такой, которая есть в Европе.
Считает член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Тецьків. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda is right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 и в 3:00, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжим разговор на российские темы. В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. Как сообщила пресс-служба «Яблока», сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями изъяли документацию и жесткие диски компьютеров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Минин.
Как рассказал Жан Манько, ему не было объявлено, в рамках какого дела проводится обыск.
Мне ничего не вменяют, то есть ко мне пришли оперативные работники, значит, это отдел по работе, по выявлению налоговых преступлений, значит, которые изымают системные блоки для проведения проверки следственных мероприятий, следственных действий.
Жан Манько является одним из организаторов акции протеста против повышения пошлин на иномарки. Он не исключает, что обыск проводится в связи с его протестной деятельностью. По его словам, это не может быть простым совпадением.
Другое объяснение этого нету, потому что проверки, постановление замначальника УВД Хабаровского края озвучено именно три фирмы, в которых я являюсь учредителем. Просто так совпадение это быть не может. может.
По словам Манько, еще перед проведением первых акций в Хабаровском крае его приглашали для разговора в УВД края. Там его пытались отговорить от проведения акции, обвинив при этом в том, что все эти акции оплачены из-за рубежа.
Перед акцией протеста, значит, перед организацией рекомендовали, настойчиво рекомендовали не заниматься этим делом. Более того, высказали прямо свое такое вот мнение УВД Хабаровского края, где четко было озвучено, что мы оранжевые, мы проплаченные, нам за эти организации акции протеста платят деньги за рубежа. Для этого писать письма, так лучше. Для кого непонятно. Посидите письма, напишите там гневные. Это лучше работает там, все такое. Это была именно позиция там руководителей УВД Хабаровского края.
Напомним, первая акция протеста против увеличения таможенных пошлин прошла в Хабаровске 22 ноября в форме автопробега. Затем был одиночный пикет. Следующая акция, которая прошла 21 декабря, собрала по разным данным от 500 до 2000 автомобилистов. Очередная акция намечена на 8 января. Жан Манько не намерен отказываться от участия в ее организации. Он напомнил, что все эти протесты не носят политической окраски.
Эти акции протеста носят не политический характер, эти акции протеста носят именно потребительский характер. Мы видим, что защитить автопроизводителей отечественных путем обещания народу на Дальнем Востоке невозможно. Нельзя отстаивать интересы личные, а здесь работают именно личные интересы владельцев автозаводов в ущерб жителей Дальнего Востока.
Что касается сегодняшнего обыска, Жан Манько намерен уже завтра попытаться получить объяснение. По его словам, обыски заблокировали работу офиса.
Вот они сейчас все это изымут, завтра, значит, я подумал, вот икая, потому что вот своими действиями они заблокировали работу. Ну, просто работу, то есть участки, какой-то все это вещи. Потому что все-таки это дизайн, рекламное агентство.
Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня 30 декабря 2008 года. Я еще раз напоминаю об этом, чтобы сказать, что мы, конечно же, подводим в нашей программе уже несколько дней. Будем сегодня продолжать. И завтра, конечно, некоторые итоги 2008 года. Экономические, политические, социальные, культурные. И, естественно, строим некоторые предположения по поводу того, что произойдет в 2009 году. Прогнозы на российско-американские отношения. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Осуществление планов создания системы противоракетной обороны и решительная поддержка Вашингтоном предоставления членства в НАТО Украине и Грузии вызвало бурное негодование в Москве. Российское вторжение в Грузию, изумившее западные столицы, спровоцировало жесточайшую критику в Вашингтоне и призывы к переоценке системы американо-российских отношений. Назревающий экономический кризис, который Москва пытается поставить в вину Соединенным Штатам, также обещает стать значительным фактором в двусторонних отношениях. К власти в Вашингтоне приходит новый президент, от которого ожидают значительных перемен во внешней политике страны. Как могут выглядеть американо-российские отношения в новом году? Мой собеседник Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Финансовые и экономические проблемы наверняка лягут серьезным бременем и на американское, и на российское руководство. Но у Кремля будет гораздо меньше инструментов для нейтрализации их последствий и огромный соблазн воспользоваться кризисом во внутриполитических целях, выставив западные страны, особенно Соединенные Штаты, в качестве главного виновника экономических потрясений. Если Москва прибегнет к такой тактике, то двусторонние отношения ожидают большие испытания. Понятно, что глубинный интерес России в данной ситуации состоит в теснейшей кооперации с Соединенными Штатами. Но нагнетание антиамериканизма гораздо более знакомый Кремлю инструмент. И в случае роста общественного недовольства в результате ухудшения ситуации внутри страны, противоракетная оборона или расширение НАТО может быть инструментом, который поможет отвлечь внимание россиян от проблем и сыграть на их националистических чувствах. Что в таком В случае можно ожидать в новом году от администрации Барака Обамы? Перед ними стоит трудная задача. Естественный инстинкт самого Обамы и людей из его окружения — достижение компромисса, согласия, обсуждение проблем. Так всегда интуитивно действует американский либеральный истеблишмент. Но такой подход эффективен далеко не во всех случаях, и он вряд ли сработает в отношениях с нынешним российским руководством, потому что его легитимность зиждется на поддержании имиджа сильной власти, пекущейся о международном престиже России. Компромиссу здесь нет места. Откажись администрация Обамы от противоракетной обороны, Москва тут же найдет другой повод для противостояния. В таком контексте поводы для надежд на улучшение американо-российских отношений найти очень трудно. Соединенные Штаты, как мне кажется, попросту не способны удовлетворить требования России. Таков новогодний прогноз американского политолога, бывшего корреспондента Financial Times в Москве Дэвида Саттера. Он, как и многие его коллеги, считает, что экономические проблемы могут во многом определить тон американо-российских отношений. С чем, собственно, может столкнуться российская экономика в будущем году? Вопрос Михаилу Бернштаму, сотруднику Гуверовского института.
Скорее всего, российской экономике предстоит значительное ухудшение. Предстоит сочетание глубокого экономического спада и высокой инфляции. Дело в том, что за последние 2-3 месяца 2008 года денежная масса упала более чем на 10%, с 14,5 триллионов рублей до 13 триллионов рублей. При таком падении денежной массы, при наличии инфляции, невозможно остановить соответствующий экономический спад, то есть на несколько процентов глубокая и, скорее всего, длительная рецессия. Кроме этого, долги российских предприятий перед западными кредиторами, которые составляют свыше 400 миллиардов долларов, значительную часть из них придется выплачивать, и для покупки долларов никаких других источников, кроме резервов Центрального банка, не существует, потому что рубли за пределами России никому не нужны, и продать рубли и купить доллары за пределами России невозможно. Остаются резервы Центрального банка. Резервы Центрального банка уже упали на 30%.
Ну а если стоимость нефти внезапно вырастет на 20-30 долларов?
Это поможет, но посмотрим на арифметику. Если цены поднимаются, скажем, на 20 долларов, это добавляет, соответственно, 36 миллиардов долларов. Если цены поднимаются на 40 долларов, это добавляет, значит, 70 миллиардов долларов. То есть это помогает, но это не решает проблемы выплаты долгов и только на несколько месяцев оттягивает те проблемы, которые существуют.
Как вы считаете, может ли экономическая ситуация отразиться на способности Москвы следовать важному постулату своей внешней политики, то есть пытаться противостоять Соединенным Штатам?
Активная внешняя политика, особенно самоуверенная внешняя политика, возможны при экономической независимости. Я оставляю в стороне вопросы ядерного шантажа, для которых нужен идеологический фанатизм. Слава богу, этого нет с середины 80-х годов. Сейчас Россия экономической самостоятельности не имеет, потому что она зависит от двух факторов. От благоволения западных кредиторов и от мировых цен на нефть и другие природные ресурсы. В свою очередь, западные кредиторы сейчас, банки и другие финансовые учреждения, находятся в состоянии краха и зависят от западных правительств. Поэтому сейчас фактически Россия в финансовом и экономическом отношении зависит от доброй воли западных правительств. И, соответственно, в этой ситуации ссориться с ними и вести какую-то самоуверенную внешнюю политику для России было бы самоубийством.
Таковы новогодние предсказания американских аналитиков.
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказывал о будущем российско-американских отношений в Москве. 17:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно прекратить насилие и открыть гуманитарный коридор для помощи мирным палестинцам. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что пограничные переходы в сектор Газа останутся закрытыми до тех пор, пока глава палестинской автономии Махмуд Аббас не восстановит в секторе власть своей администрации. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Израиль заявляет о готовности к длительным военным действиям против группировки «Хамас» в секторе Газа. По данным палестинских властей, за 4 дня израильских бомбардировок общее число убитых в секторе Газа превысило 350. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, с 2009 года рыночная цена на газ составит $418 за 1000 кубометров. В Азербайджане с 1 января 2009 года по решению властей прекращается вещание зарубежных радиостанций, в том числе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями изъяли документацию и жесткие диски компьютеров. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов и похищений людей. Как заявил посол США в Кабуле Уильям Вуд, в уходящем году произошло примерно 2000 взрывов и около 300 похищений. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. В конце декабря из-за грядущего повышения пошлин на ввоз на территорию России подержанных иномарок на российско-финской границе образовались гигантские очереди. Начали приходить сообщения даже об акциях протеста, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
После поднятия пошлин на подержанные иномарки в полтора раза с 11 января перевозчики стараются успеть до этого срока привезти как можно больше машин, поэтому очереди на российско-финской границе выросли в несколько раз. На прошлой неделе стали приходить новости о том, что на пункте пропуска Торфяновка водители фур попытались перекрыть дорогу, протестуя против гигантских очередей, а также о других стихийных акциях протестов, вплоть до драк водителей с таможенниками. Появились слухи о негласном предписание искусственно сократить количество пропускаемых машин. Однако официальный представитель Северо-Западного таможенного управления Светлана Саяпина все это отрицает.
Никаких драк нет, и искусственно никто не задерживал. Ажиотаж создают сами же перегонщики, которые пытаются ввести эти машины до введения в действие новых ввозных таможенных пошлин. Конечно, у некоторых сдают нервы, потому что пункты пропуска, их инфраструктура не в состоянии единовременно обработать тот поток возросших машин, которые сейчас нас везут. Вообще, таможенные органы, выброски таможни, работают с парома до парома. На каждом пароме около 300 машин легковых. Бывает, на раз не в силах справиться даже с таким потоком. А все заявления, что якобы у таможни есть какие-то количественные ограничения по таможенному оформлению машин, это все слухи.
А вот лидер общественной правозащитной организации водителей «Черный флаг» Роман Лутошкин на стороне перевозчиков.
Мне известно из неофициальных источников, что действительно вышло такое распоряжение негласное снизить пропускную способность таможенных посол, что 150 до 60 автомобилей в сутки. Таможенники старшие нищим приказали, нищие исполняют. Люди, которые там стоят, очень сильно возмущаются. Время прошло, 4 часов до бесконечности стремится, и мы очень плохо любим там.
Автоперевозчиков губит жадность. Они сами загоняют себя в эту петлю, настаивает Светлана Саяпина.
У нас доходит даже до курьезных случаев, когда один автоперевозчик пытался один везти сразу две машины. Он 200 метров проезжал на одной машине, останавливал, пересаживался на другую машину, на ней еще 200 метров, и так вот на одну-другую пересаживаясь, он катился до границы. А когда транспортные средства заезжают в нейтральную полосу, то там нельзя не выйти, там нет никаких удобств. Поэтому, ну, кто виноват в этой ситуации? Правда, она о двух концах.
Роман Лутошкин с этим совершенно не согласен.
Нет, ну это, конечно, полная чушь, все идет от таможни. Как могут автомобилисты быть чем-то виноваты? Они просто приехали, проезжают так же, как и всегда.
Представители Северо-Западного таможенного управления уже посоветовали туристам, собирающимся пересекать российско-финскую границу, воспользоваться поездом или самолетом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Антивирусная компания проанализировали развитие вредоносного программного обеспечения в 2008 году. По мнению экспертов, в уходящем году новые методы злоумышленников, замеченные еще в 2007 году, нашли свое применение в технологии массового заражения. О новых методах злоумышленников рассказывает Владимир Губайловский.
Раньше главным источником заражения были электронные письма. Они предлагали получателю перейти по ссылке на сайт, часто порнографический, а уже на этом сайте заражали машину. Теперь главным методом стало вторжение на легальные сайты. Пользователь приходит на такой сайт и не подозревает, что страница заражена. Причем заражались не порно-сайты с ограниченной аудиторией, а широко известные ресурсы. Зараженные компьютеры, как и прежде, использовались для рассылки спама и хищения банковских реквизитов.
Новости коротко. Аналитическая компания ОВАМ назвала уходящий год годом смартфонов. Смартфоны – это сотовые телефоны, снабженные операционной системой, имеющие возможность загрузки приложений. Смартфоны специально приспособлены для работы в мобильном интернете. В 2008 году такие смартфоны, как iPhone 3G, Google G1 и Nokia N97 перестали быть игрушками для энтузиастов, а стали нормальным рабочим инструментом. Пользователи смартфонов – это, как правило, молодые люди, у которых самые востребованные требованной функцией является выход в социальные сети. На выставке потребительской электроники, которая открывается в Лас-Вегасе, компания LG представит мобильный телефон, выполненный в виде наручных часов. Новинка снабжена сенсорным экраном с диагональю 3,5 сантиметра, на котором можно набрать номер и работать с телефонной книгой. Часы-телефон поддерживают сотовую связь третьего поколения. Но если вывести на экран циферблат, телефон можно использовать как обычные часы. В университете Гонконга закрыт курс уфологии, который читался около года. Курс был разработан университетом совместно с Институтом уфологии Гонконга. Представитель института Мун Фонг выразила свое разочарование этим решением. По ее мнению, ученые боятся, что изучение неопознанных летательных объектов станет нормальной научной дисциплиной. Представитель университета сказал, что не исключает, что в будущем можно будет вернуться к обсуждению академического курса уфологии.
Панорама новостей высоких технологий. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Возвращение государства в облике Деда Мороза, спускающегося на вертолете МЧС с мешком денег, едва ли не главный образ этого года в России. Таково мнение руководителя Центра политической философии московского публициста Андрея Колесникова, с чьим анализом политико-экономических итогов 2008 года можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Текст так и озаглавлен «Возвращение государства». По словам Колесникова, главный работодатель, главный деньгодатель, главный телеведущий – все это государство, единое во многих лицах. Государство, вернувшееся на подмостки истории, наложившее на себя обильный театральный грим, направившее на себя софиты и приготовившееся к триумфу или к поражению.
Причем образ государства Деда Мороза можно легко заменить на американского Санта-Клауса или французского Пэра Ноэля, потому что провалы рынка затыкаются государственной ликвидностью по всему миру. Правда, провалы рынка больше напоминают знаменитый Пятигорский провал из бессмертного произведения Ильфа и Петрова. Взимая налоги с граждан, государство охотно тратит деньги на ремонт провалов рынка. Эти деньги, соответственно, проваливаются в никуда, конвертируются в валюту, образуют тромбы в разных там финансовых системах, а главное, порождают иждивенческие настроения у предприятий и компаний, олигархов и граждан за их же счет. При этом государство строит из себя заботливого отца, правда, иной раз позволяющего детям покапризничать. Скоро гламурные поселенцы Одинцовского района перекроют Рублево-Успенское шоссе и потребуют государственных дотаций на оплату счетов в ресторанах Барвихи, Жуковки и окрестностей. А что? Они тоже составляют стратегический, буквально-таки золотой запас Родины. Почему Сергею Чемизову можно собрать всевозможные активы под зонтиком госкорпорации, а потом на их спасение потребовать еще несколько миллиардов государственных денег, а им нельзя? В чем принципиальная разница? К тому же клиенты Барвиха Лакшери Вилладж – это и есть тот самый креативный класс, носитель инновационного мышления, которое так понадобится для решения проблем модернизации страны и реализации стратегии 2020. Когда смотришь на этих мужчин и женщин, пышущих здоровьем, кальянами и выхлопными трубами своих автомобилей отнюдь не с правым рулем, остаешься спокойным за их будущее и перспективы нашей Родины.
Возвращение государства случается не в первый раз, напоминает Андрей Колесников. И описывается оно хорошо известной историко-культурной формулой, приписываемой Рональду Рейгану. Правительство не решает проблемы, оно их финансирует. К случаю, продолжает автор комментария в газете «Ру», пригодится и другая цитата из американского опыта, столь часто поминаемого нашим руководством к ночи. «Блаженны молодые, они унаследуют национальный долг». Это тонкое замечание принадлежит другому президенту, Герберту Гуверу, и произнес он эти слова аккурат в начале Великой депрессии, которую впоследствии мучительно долго лечил методами вульгарного кейнсианства Франклин Рузвельт.
Гувер был выдающимся президентом, а слава досталась Рузвельту. И все потому, что 31-й президент, в отличие от 32-го, был последовательным сторонником свободной экономики и минимального вмешательства правительства в ее дела. В 1928 году он произнес речь против участия государства в бизнесе. Ни одно правительство не имеет права спекулировать и рисковать деньгами налогоплательщиков. Но еще более важно то, что лидерство в бизнесе должно достигаться путем развития способностей и личных качеств, что может происходить лишь в атмосфере свободной конкуренции. Бюрократический аппарат ликвидирует конкуренцию. Любое расширение власти правительства означает, что с целью защиты от политических последствий, допущенных им ошибок, правительство будет стремиться к установлению все более внимательного контроля за отечественной прессой и политическими взглядами. После кончины свободной промышленности и свободной коммерции свобода слова живет недолго.
Впрочем, все сказанное не отменяет функции МЧС и Деда Мороза, отмечает Андрей Колесников. Государство в самом начале кризиса должно было гасить пожары и латать дыры. Но работа в режиме пожарной команды и ошпаренной кошки – это тактика 2008 года. Вопрос в другом. Какой будет стратегия 2009-го? Мнение автора комментария в газете «Ру».
Прежде всего, у нас, конечно, государство, безусловно, задержится в экономике в следующем году относительно тому, чья точка зрения победит либералов или прагматиков-хозяйственников, которых теперь олицетворяет фигура Игоря Сечина. Другой вопрос, как это государство задержится в экономике. Если оно будет продолжать гасить пожары, латать дыры, работать в режиме ошпаренной кошки, это не поможет, потому что просто закончатся валютные резервы, закончится стабилизационный фонд. Поэтому, очевидно, в целях спасения собственных государственных денег, а значит денег налогоплательщиков, наверное, начнутся хотя бы поиски какой-то стратегии, позволяющей совмещать меры государственной поддержки с мерами оживления спроса, оживления рынка. Проще оставить рынок людей в покое, чтобы они имели возможность заниматься, например, малым бизнесом, а не так, как сейчас они вынуждены преодолевать административные барьеры. В некотором роде, конечно же, государство и побаивается протестной активности населения и готовится к ней. Но, опять же, готовится не очень адекватно, потому что, судя по первым же откликам на Владивостокские события, оно готовится к силовому решению проблемы. Это тоже не очень правильно, равно как неправильно вмешиваться в экономику теми методами, которыми вмешивается государство. Есть как бы другая сторона, это сторона, собственно, народ, который, несмотря на то, что он всегда симпатично относится к патерналистскому типу государства, который помогает ему в чем-то, народ, тем не менее, в своих практических действиях ориентируется только на себя и опирается только на собственные силы. Поэтому, скорее всего, помощи экономической и государственной хватит только на несколько там моногородов и на несколько предприятий. Всем остальным придется заниматься самовыживанием, и, кажется, граждане это поймут быстрее, чем это пытается понять государство.
Мнение руководителя Центра политической философии Андрея Колесникова. «Возвращение государства». Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, до конца этого часа информационной программы «Время свободы», мы поговорим о том, что происходит в российской экономике, и подведем итоги акций протеста жителей Подмосковья. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут и главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно прекратить насилие и открыть гуманитарный коридор для помощи мирным палестинцам. Израиль заявляет о готовности к длительным военным действиям против группировки «Хамас» в секторе Газа. По данным палестинских властей, за 4 дня израильских бомбардировок общее число убитых в секторе Газа превысило 350. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что пограничные переходы в сектор Газа останутся закрытыми до тех пор, пока глава палестинской автономии Махмуд Аббас не восстановит в секторе власть своей администрации. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс». Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, с 2009 года рыночная цена на газ составит $418 за 1000 кубометров. В Азербайджане с 1 января 2009 года по решению властей прекращается вещание зарубежных радиостанций, в том числе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного яблока Жану Манько, прошел обыск. Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями изъяли документацию и жесткие диски компьютеров. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов и похищений людей. Как заявил посол США в Кабуле Уильям Вуд, в уходящем году произошло примерно 2000 взрывов, около 300 похищений. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября. Суд города Красногорска Московской области отложил слушание дела в отношении известного предпринимателя Бориса Березовского, который проживает в Лондоне. Его обвиняют в хищении более 140 миллионов рублей. Слушание перенесли в связи с тем, что на заседании не явились потерпевшие и свидетели. Руководителю Ростехнадзора по Сибирскому округу Леонину Баклицкому предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 000 рублей. В Алма-Ате неизвестные напали на журналиста казахстанской оппозиционной газеты Артема Миусова. Он находится в реанимации с глубокими ножевыми ранениями. Объем международных грузовых авиаперевозок сократился в ноябре на 13,5%. Международная ассоциация воздушного транспорта связывает это с падением мировой торговли и расширением последствий глобального экономического кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская экономическая тема. Премьер-министр России Владимир Путин проводит заседание правительственной комиссии, на котором члены кабинета министров обсуждают меры по повышению устойчивости российской экономики. Об этом, о курсе рубля, о некоторых других экономических итогах и предсказаниях на следующий год мой коллега Михаил Соленков побеседовал с главным экономистом исследовательского центра развития Валерием Мироновым.
В данный момент российская экономика показывает, что ее устойчивость не очень высока, так как падение выпуска в основном производящем секторе началось всего через один месяц после того, как началось падение Японии, Европы и Америки. То есть не в октябре, а в ноябре. После этого темпы падения стали гораздо выше, чем, например, в той же самой Америке. Все это говорит о том, что мы сильно отреагировали на рецессию мировой экономики и неустойчивы в том плане, что сильно от нее зависим. У нас внутренние факторы роста ограничены.
Как известно, был опубликован список предприятий, которым государство готово помочь. И премьер-министр Владимир Путин заявил, что работа по этому списку начнется уже сегодня. А что под этим подразумевается? Им будут просто выделяться средства?
Список системообразующих предприятий включает в себя такое большое количество объектов, что говорить о том, что всем им будут выделяться средства, вряд ли возможно. Потому что средств не столь много в бюджете и в золотовалютных резервах Центрального банка для того, чтобы помочь всем. Нужно иметь в виду, что даже если не поддерживать предприятия с точки зрения их текущей оперативной деятельности, то средств не хватит для того, чтобы покрыть внешнюю задолженность предприятия. предприятий банковского сектора. Поэтому тут, очевидно, политика должна быть очень селективной, и она должна быть направлена, прежде всего, на то, чтобы помочь тем отраслям, которые могут, в свою очередь, стимулировать спрос во внутренних отраслях смежников, чтобы эффект приумножался. От 1 рубля, чтобы мы могли получить 3-4 рубля эффекта, 1 рубля помощи. Но для этого нужно провести соответствующий анализ. Пока я не видел, чтобы он был произведен. Поэтому мне кажется, что меры пока недостаточно проработаны. Они, конечно, анонсированы, они необходимы. Они нужны для того, чтобы предприятия не теряли уверенности в том, что в крайнем случае им помогут. Прежде всего, градообразующим предприятиям, таких у нас порядка 200-300. Оттуда уехать невозможно, если встанет производство. Один, потерявший работу, потянет за собой безработицу на дно жизни 2-3 членов семьи. Поэтому я думаю, что им будут прежде всего помогать.
А если говорить о рубле, курс которого значительно заметно снижается в последнее время, это одна из антикризисных мер правительства, но, тем не менее, хочется знать, а сколько это будет продолжаться и до каких показателей может упасть рубль по отношению к доллару и евро?
Я думаю, что может этот процесс тянуться чуть ли не года два, и мы будем иметь примерно девальвацию 1% в неделю, и тогда за 2 года рубль девальвируется примерно в 2 раза.
То есть можно сказать, что доллар будет стоить 50 рублей?
Ну, это в лучшем случае. Если цены на нефть будут такими же низкими, какими они сейчас, то есть в районе 30 долларов, то да, вот такова реальность. Но здесь нужно серьезное обесценение рубля, более серьезное темпом, чем сейчас, иначе это будет просто пустая трата резервов. Если уж мы пытаемся за счет девальвации стимулировать промышленность, это должна быть гораздо более заметная девальвация. Но правительство пока не решается на нее, боясь банковской паники, изъятия вкладов населения из банков. Но пока всячески правительство от этой политики открещивается и продолжает затрачивать резервы на поддержку курса рубля. Такая тактика тоже может дать успех. И она, в принципе, была бы выгодна, если бы мы твердо знали, что цены на нефть пойдут вверх. И, в принципе, такие ожидания не выглядят слишком уж необоснованными, потому что вот если разразится конфликт на Ближнем Востоке, цены на нефть действительно пойдут вверх, и мы получим ситуацию, та, которая выгодна, в принципе, нефтепроизводящим странам.
Господин Кудрин заявил о том, что следующий год, 2009, будет самым сложным за последние 10 лет. Согласитесь с его прогнозом?
Несомненно, я соглашусь с этим прогнозом господина Кудрина, что следующий год будет самым сложным за последние 10 лет, потому что ситуация сейчас, в принципе, в чем-то даже хуже для российской экономики, чем была в 98-м, начале 99-го года. Тогда мы не имели мирового экономического кризиса и знали, что если более-менее наладить ситуацию внутри страны, то процесс кредитования будет продолжаться, он будет развиваться, потому что можно будет взять какие-то средства с внешних рынков, либо из иностранных банков, либо разместив свои акции на внешних рынках. А сейчас ступор на мировом кредитном рынке заставляет рассчитывать только на свои силы.
Мой коллега Михаил Соленков беседовал с главным экономистом исследовательского центра развития Валерием Мироновым. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» российская социальная тема. В Подмосковье уже несколько лет ведут борьбу за свои права обманутые соинвесторы строительства жилья. Земельные пайщики, противники строительства, либо уплотнительного, либо вообще с нарушениями экологических норм. Способы борьбы от акций протеста до обращения в суд. Итоги подмосковных выступлений 2008 года в репортаже Веры Володиной.
Наверное, одной из самых известных побед в уходящем году стала отмена распоряжения мэра города Химки по строительству скоростной автомагистрали через Химкинский лес. Аргументы защитников леса – нарушение экологического законодательства. Но до окончательной победы пока далеко. Успешной называют свою борьбу земельные пайщики Московской области. Лидер общественной организации «Крестьянский фронт» Сергей Федотов утверждает, что в ходе 6-летней борьбы именно в 2008-м им удалось объединить фактически 3/4 земельных дольщиков, причем без участия политических партий, которые, по его мнению, поддерживая пайщиков, решают прежде всего какие-то свои задачи или даже решают только свои задачи.
Первое достижение – это, безусловно, объединение. Второе, мы двигались очень динамично, вышли на первых лиц государства, и первые лица государства наконец-то озвучили существование самой проблемы. Я считаю, что это большая удача. Сергей Михайлович Миронов принял представителей Подмосковья, напрямую доложили ему ситуацию, высказали свои предложения, которые кардинально и одномоментно могут решить эту проблему буквально в течение 2-3-4 месяцев. Эти предложения Миронова
были дважды доложены президенту Российской Федерации Медведеву Дмитрию Анатольевичу 21 ноября и 12 декабря. Реакция Медведева на вот этот мироновский доклад самому Мирону очень понравилась. Соответственно, она обнадеживает и нас.
Еще одно достижение года – участие в Первом Всероссийском земельном конгрессе. То есть немаловажно, по мнению Сергея Федотова, донести до высшего руководства страны проблемы обманутых земельных пайщиков. Его коллега, представитель обманутых соинвесторов жилья в городе Щербинке Вячеслав Шусткин, 2008 считает потерянным годом.
Обещаний было много, но в первую очередь камень преткновения – это мэр Щербинки Дубинин Сергей Анатольевич, который, в общем-то, ничего не хочет решать. Если со стороны правительства Московской области там какие-то потуги есть, и они пытаются привлечь нового застройщика, там, СУ-155, то мэр Щербинки просто сам устранился от этой работы. Но, на мой взгляд, какой-то шкурный интерес. Может быть, есть желание обанкротить, чтобы мы ни с чем остались, и потом по второму разу продать, сами знаете, как это продается. Карманный аукцион организовывается, продается за бесценок, и там дальше уже пошла черная бухгалтерия. Мы обращались к президенту России, как к бывшему, так и к действующему. Реакции пока никакой. Не менее десятка, наверное, митингов и акций протеста прошло. Дважды палаточный городок разбивался. Но, тем не менее, вопрос не решен. В общем-то, я не вижу в ближайшей перспективе, что он будет решаться.
Не знают пока щербинские соинвесторы, что ждет их в будущем году, будут ли они проводить акции протеста, как финансовый кризис повлияет на замершие несколько лет назад стройки. А вот подмосковные земельные пайщики, поверив обещаниям властей, взяли тайм-аут. Сергей Федотов.
Я думаю о том, что уже нет смысла проводить какие-то публичные массовые протестные мероприятия, поскольку до первых лиц мы дошли. Я полагаюсь на честность и порядочность председателя Совета Федерации Сергея Михайловича Миронова.
Земельные пайщики добились чего-то и обращаясь к правоохранительным органам. Почти два года назад, довольно неожиданно для многих, был арестован глава компании, которая стала владельцем большей части земель Русского района. Сейчас Василий Бойко выпущен из-под ареста под денежный залог. Сергей Федотов верит, что эта земля вернется к мелким хозяевам.
Остаются возможности оказать давление на потерпевших. На каждого из них повлияет на несостояние. Можно запугать одного-двух, но 2000-3000 человек запугать крайне сложно. Уголовное дело Следственным комитетом направлено в суд. Практика следственная наработана. Земельные дольщики и пайщики захваченных сельхозпредприятий в рамках судебного расследования заявят гражданские иски о признании за ними права собственности на землю. Логика закона и логика действий самих земельных дольщиков Русского района подталкивает именно к этому.
Сергей предполагает, что расследование махинаций с землей в Одинцовском районе завершится тем же.
Несколько регистраторов из Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области арестованы, находятся под следствием. И то, что в Одинцовском районе дело возбуждено, это знаковое, потому что Одинцовский район – это один из самых сложных. На территории этого района в органах местного самоуправления работают влиятельные достаточно в России лица. Через знакомства я имею в виду влиятельные.
Практически всем инициативным группам граждан не удавалось и в этом году добиться соблюдения своих прав при обращении к судебной власти. Немалая часть активистов в этом году пострадала от нападений так и не установленных преступников. Сергей Федотов осенью этого года был серьезно избит. Все помнят, что произошло с редактором газеты «Химкинская правда» Михаилом Бекетовым. Теперь угрожает его коллеге Евгении Чириковой. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Итоги акций протеста жителей Подмосковья за 2008 год. Об этом наш корреспондент Вера Володина рассказывала в только что завершившемся материале. Заканчивает этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Поговорим прежде всего о ситуации в секторе Газа, как о том, что там именно происходит, так и о международной реакции. Некоторые другие российские и международные темы, естественно, итоги года подведем в некоторых областях. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.